Сегодня, дорогие наши слушатели, мы продолжаем цикл передач, новый цикл передач, который носит название «Открывая Пушкина». И сегодня о Александре Сергеевиче Пушкине будет нам рассказывать Валентина Степановна Соколова, скульптор, профессор архитектурно-художественного университета, заслуженный художник России. Итак, «Открывая Пушкина», Валентина Степановна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как произошло ваше знакомство с этим выдающимся русским гением?
Мое знакомство с Александром Сергеевичем произошло, когда я еще не умела читать. А произошло так, я видела мультики, замечательные советские мультики. «Сказка о мертвой царевне», «Сказка о золотой рыбке». Мои любимые, и до сих пор они мои любимые. Они очень созвучны тексту, очень. И я просто поражаюсь, как особенно «Сказка о золотой рыбке» это просто такое удивительное создание. Если кто может посмотреть, это просто чудо. Как постепенно нагнетается вот эта вот трагедия. Трагедия старика. И море, как оно откликается на эту трагедию. Сначала море тихое, спокойное. Потом по морю пошли барашки. Потом море почернело, заходили тучи. И, наконец, шквал последний, когда уже рыбка, когда уже вышла на последний зов золотая рыбка и не откликнулась на просьбу старухи стать владычицей морской. И тогда она скрылась. И море просто было черное. И вот это все отразилось в мультике. И вот мне это до сих пор запомнилось. До сих пор мой это любимый фильм, любимый. И вообще советские мультики, вот они хорошие, добрые. Единственное, вот мне из советской, так сказать, плеяды мультик, мне не нравится «Ну, погоди». Он настолько грубый, жестокий фильм, и не знаю, как его вообще пропустили, потому что он такой идет накал жестокости, грубости. Вот. И мне всегда было жалко волка. Я такая в взрослом состоянии смотрела, мне, я плакала, потому что мне было жалко волка, как над ним издевались.
Издевался заяц.
Да, вот это, мне кажется, его вообще нельзя выпускать на экраны, потому что это диктат насилия. Вот. А потом уже в школе я, конечно, познакомилась с Пушкиным. И прошло, значит, во-первых, меня извинить за то, что я не литературовед, и могу какие-то очень, может быть, непрофессиональные высказывания по поводу его поэзии, но прошу меня за это простить. Я просто чисто свои личные впечатления, высказывания о Пушкине, и как о человеке, и как о поэте. У нас литературу и русский вела замечательная учительница Ксения Михайловна Чевургина. Хотя она не была нашим классным руководителем, нашей классной дамой, она взяла на себя такую... это было ее, видимо, желание такое сердечное. Она водила нас на оперу «Князь Игорь» в оперный театр. Она водила нас на оперу «Евгений Онегин» тоже в оперный театр. И таким образом, это как бы мой вообще был первый поход в оперный театр. Я бы сама туда никогда не пошла. Вот. Я ей за это очень благодарна, и Царствие Небесное. Вот. Училась я в 45-й школе, которая была на улице Шарташской. Сейчас там воздвигнут арбитражный суд, который, видимо, больше нужен нашему народу, нежели школы. Хотя школа была замечательная, она по всем параметрам, она четырехэтажная, два крыла было, и она бы еще 300 лет простояла. Но, видимо, так нужно. Вот. И в памяти о той школе у меня осталась вот эта книга «Пушкин». Это шеститомник. Я даже не знаю, очень оборванная книга, даже нет корешка. Вот. И она 35-го года рождения. И тут очень... Даже вот я посмотрела, тут даже... Как она к ней попала? Видимо, я взяла в библиотеке, тут даже есть бланк. И главное, на этом бланке Видимо, я первая, кто взяла эту книгу, и последняя, потому что она у меня так и осталась каким-то образом. И знаете, как по анекдоту, книга так захватила ее, что он захватил книгу. Вот это, а так она у меня и осталась с тех пор. И тут все, вот его и поэмы, и стихотворения, и замечательные иллюстрации, такие нежные, такие хотя черно-белые, такие они проникновенные, такие они вот прямо созвучные его поэзии и, я бы сказала, нашему времени. Вот. Я помню, что нам всегда задавали учить эти стихотворения, причем наизусть, и даже, я сказала, не маленькие, под песню о Вечном Олеге. Она же вообще-то не маленькая, вот я вам сейчас... Прочту, не всю, как бы, а так. «Пророк» мы учили, «Зимняя дорога», вот, «Анчар» замечательный. Мне это вообще, это такие в пустыне чахлой, скупой, на почве знойно паленый «Анчар», как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. Природа жаждущих степей его в день гнева породила, и зелень мертвой ветвей и корни ядом напоила. Яд капли сквозь его кору, к полудню растопясь от зноя, и застывает к вечеру густой прозрачную смолою. К нему и птица не летит, и тигр не идет, лишь вихрь черный над древо смерти набежит и мчится прочь, уже тлетворный. Если туча оросит блуждая лист его дремучий, с его ветвей уж ядовит, стекает дождь в песок горючий. Но человека человек послал к кончару властным взглядом, и тот послушно в путь потек, и к утру возвратился с ядом. Принес он смертную смолу, и давит с увядшими листами, и пот по бледному челу струился хладными ручьями. Принес и ослабел, и лег под сводом шалаша на лыке, и умер бедный раб у ног непобедимого владыки. А князь тем ядом напитал свои послушливые стрелы и с ними гибель разослал к соседям в чуждые пределы. Какой замечательный. Его вот, почему, я не знаю, сейчас в школах вообще дают такие замечательные стихи? Мне кажется, нет. А это же это же образ вообще мира в этом стихотворении. Образ борьбы добра и зла. Потом вот какие вообще замечательные. «Зимнее утро». Вообще, Пушкин любил все времена года, но особенно он любил осень и зиму тоже. «Осенняя пора, очарование, приятно мне твоя прощальная краса, люблю я пышное природы увидание, в багрец и золото одетые леса, осеннее солнце, луч и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы. Зимнее утро, мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись, открой сомкнутые негой взоры, навстречу северной авроры, звездой севера явись». Вообще, вот мы, наверное, забываем, что мы говорим языком Пушкина. Вот прошло 200 с лишним лет со дня рождения Пушкина, а нам понятен его язык, потому что он разговорный, народный язык ввел в литературу, и она стала всеобщим достоянием. Вот мы за это должны быть благодарны Пушкину, потому что до него был язык такой, знаете, тяжеловесный, такой вот говорили, такие, знаете, кладбище, лежбище. Вот такие, знаете, были тяжелые, тяжеловесные такие понятия. И выражались тоже таким тяжеловесным языком оды. Вот. А как проявилась у Пушкина любовь именно к такому народному языку? Ведь у него была замечательная няня Арина Родионовна. Она была тогда молоденькая. А они жили в Москве на Харитоневском переулке. Снимали квартиру, они были, в общем-то, бедные помещики. Вот. И родители, честно говоря, не особо занимались своим... Он был самый старший сын. Старший сын у них умер. Он был уже второй, но все равно как бы среди живых он был старше. На него как-то особо внимания не обращали. Родители вели свою такую светскую жизнь, и как-то не особо на него не обращали внимания. Потом после него была Оля, еще Лёшка, которые были как бы более близки к родителям. Сергей Львович, его отец, так очень всё старался как бы из дома скорее убежать. Так, как-то его не особенно привлекала эта семейная жизнь. А мамочка тоже была такая, как бы такая не особо занималась детьми, потому что была няня. И душу отводил Александр Сергеевич на кухне в Людской, где была Арина Родионовна, и все, значит, там и денщики, и прочие повара, и кучеры, и прочие. Вот. Они там говорили о своих делах, о своих проблемах и своим народным языком. И там она рассказывала сказки, там пела песенки. И вот тут он как бы он отдыхал, он ходил душой. Потом, и вот так он был как бы один. Только у него была отдушина, это Арина Родионовна. Она ему привела вот такую любовь к простому русскому языку, очень ёмкому, красивому, яркому, меткому. Вот. Я бы еще тоже некоторое прочитала. Я просто помню, как в школе нам задавали, буквально задавали, выучить песню о вещи молитве. Ой, я с таким удовольствием это стихотворение учила. Нас потом вызывали к доске буквально каждого, чтобы каждый мог это стихотворение наизусть рассказать. Так это же вообще это даже последнее. Так. Вот едет могучий Олег со двора, с ним Игорь и старые гости, и видит на холме у берега Днепра лежат благородные кости. Их моют дожди, посыпает их пыль, и ветер волнует над ними ковыль. Князь тихо на череп коня наступил и молвил: «Спи, друг одинокий, твой старый хозяин тебя пережил на тризне уже недалекой. Не ты под секирой ковыль обогришь и жаркую кровью мой прах напоишь. Так вот, где таилась погибель моя, мне смертью кость угрожала. Из мертвой головы гробовая змея, шипя, между тем выползала, как черная лента вкруг ног обвелась, и вскрикнул внезапно ужаленный князь. Ковши круговые запенись, шипя, на тризне плачевной Олега. Князь Игорь и Ольга на холме сидят, дружина пирует у брега. Бойцы поминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они». Вот рубились. Какие у него вот слова очень ёмкие, рубились. Вот именно они, другого слова не подберёшь. И вот я ещё прочитаю, вот у него в тюрьме называется «Птичка». «В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешению. За что на Бога мне роптать, когда хоть одному творению я мог свободу даровать?» Как чудно это все. И вот, например, «К морю. Прощай, свободная стихия, последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь гордой красой». Это, видимо, он, когда он был в ссылке в Одессе, вот он потом прощался с этим. А, «Пророк», известный стихотворение «Пророк». Это такая картина. «Духовной жаждой томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябания. И он к устам моим приник и вырвал грешный мой язык. И празднословный, и лукавый, и жало мудрой змеи в уста замершие мои вложил десницей кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал: «Восстань, пророк, и вись, и внемли, исполнись волею моей, и обходи моря и земли, глаголом жги сердца людей». Это его стало как бы девизом жизни, я бы так сказала. Потому что он как стал, ну, своего рода апостольское такое служение зимнее. Вот я помню всегда Пушкин, большую часть жизни он прожил в дороге, ну, по нашим, знаете, российским дорогам. Даже они сейчас еще такие же во многом грунтовые дороги, пыльные и с колеями. Вот про зимнюю дорогу. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. На печальные поляны льет печально свет она. По дороге зимней скучной тройка борзая бежит. Колокольчик однозвучный утомительно гремит. Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика. То разгулье удалое, то сердечная тоска. Ни огня, ни черной хаты, глушь и снег. Навстречу мне только версты полосатые попадаются одни. Скучно, грустно. Завтра, Нина, завтра к милой возвратясь, я забудусь у камина, загляжусь, не наглядясь. Звучно стрелка часовая мерный круг свой совершит, и до кучных удаляя полночь нас не отлучит. Вот как он вот, неравнодушен к природе, как природа отвечает его настроению, и как она на него тоже действует. Какие у него замечательные повести, повести Белкина, да, и «Метель», и «Выстрел», и «Евгений Онегин», и это все, и я вот так перебираю в памяти, какие, и они все о любви. Дубровский, они все о любви, и не просто о любви, а о любви и верности, преданности. Вот помните, чем заканчивается, я бы сказала, драма Дубровский? Ведь это же драма. Вот Маша вышла замуж за князя, нелюбимого человека, хотя любила она Дубровского, только потому, что их с князем обвенчали в церкви, и против Бога она не пошла. И так, «Я навеки отдана и буду век ему верна». И то же самое в «Евгении Онегине». Тоже это драма, драма. Она любила Онегина, и она ему там сказала в последнем встречу, но вышла замуж за другого. Тут тоже вот такая, это чисто такая русская черта, русской женщины, которая, для которой любовь и жалость как бы синонимы. Вот женщина любит через жалость.
Ну вот ведь мы знаем, что как бы настоящая женщина, она все. Она и сестра, и
да,
мать,
да.
И так далее.
Да. И это подметил Пушкин. Вот, да, вот по поводу, опять же, природы. Осень. Октябрь уж наступил. Уж роща отряхает последние листы с ноги своих ветвей. Вдохнул осенний хлад, дорога промерзает. Журчающе бежит за мельницы ручей. Но пруд уже застыл. Сосед мой поспешается в отъезжие поля с охотой своей. И страждут озими от бешеной забавы. И будет лай собак, уснувшей дубравы. Теперь моя пора. Я не люблю весны. Скучна мне оттепель, вонь, грязь. Весной я болен. Кровь бродит, чувства, ум, тоскою стеснены. Сырою зимой я более доволен. Люблю ее снега в присутствии луны, как легкий бег саней с подругой быстрый волен, когда под соболем согретой свежа она ему руку жмет, пылая и дрожа. Вот Александр Сергеевич во всем он виден его такой внимательный взгляд на все. Вот даже такие как бы не связанные с сюжетом в Евгении, такие как бы отступления, они говорят, вот, например, вот бегает дворовый мальчик, а Салазки жучку зарядив себя, в коня преобразив, малыш уж отморозил пальчики, мой больно и смешно, а мать грозит ему в окно. Вот какой очень внимательный, любящий, даже сказал, нежный взгляд на все и на того же мальчишку. Или мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед. Как это все сразу картина возникает. и картина визуальная, и картина музыкальная, и она озвучена, вот как коньками звучно режет лед. Это другой бы сказал, ну вот он катается там и все это прочее, и ничего не было, правильно? А потом просто и здорово. То есть у него, конечно, дар слова был вообще это великолепный. Зимний вечер. Опять же, вот он любит зиму. Вот в этом что-то есть такое русское, да? Вот. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. То, как по кровле обветшалой вдруг соломой зашумит. То, как путник запоздалый к нам в окошко настучит. Наша ветхая лачушка, печальная и темна, что же ты, моя старушка, приумолкла окна? Или бури завыванием ты, мой друг, утомлена? Или дремлешь под жужжанием своего веретена? Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя, где же кружка? Сердце будет веселее. Вспомни песню, как синица тихо за морем жила. Вспомни песню, как девица за водой поутру шла. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя, где же кружка? Сердце будет веселей. Это, видимо, когда он был в ссылке в селе Михайловском. И Арина Родионовна была с ним, его как бы друг, преданный, нежный друг. А вот и няне он посвящает. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глушу лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлит поминутно спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты, но черный отдаленный путь, тоска, предчувствие, заботы теснят твою всечасную грудь. Вот как он на все, вот даже на руки своей няни обратил внимание, какие они натруженные, сморщенные, жилистые, как он неравнодушен вообще к простым людям.
Валентина Степановна, вот мне очень как бы важно больше ваших личных впечатлений. Я знаю, что вы сейчас перечитываете, по-моему, книгу Тынянова, да, о Пушкине?
Да, да, да.
Ну, это как бы тоже такое произведение основательное. Угу, угу. Почему вот этот цикл называется «Открывая Пушкина»? Потому что мы, получается, что как бы люди, Иваны родства не помнящие, все забыли. Все забыли, такого гения забыли. И у нас очень мало звучит Пушкин в нашей жизни.
Угу. Вот я сейчас, да, читаю Юрия Тынянова «Пушкина». И вот там многие подробности его детства. А, значит, вот у него до 10 лет они жили в Москве, в Харитоневском переулке, как я уже говорила. И было такое, как бы сказать, я бы сказала, невзрачное, такое серое, не очень как бы насыщенное событиями. Единственное, что вот он описывает встречу. Вот интересно, что Пушкин был как бы знаком, получается, с тремя царями – Павел, Александр и Николай. Самое первое его знакомство с Павлом, Павел I, прошло в Москве, когда они с няней гуляли там неподалеку, они неподалеку жили от Кремля, и там был какой-то, видимо, выезд Павла I конный. И они как раз шли недалеко от дороги, и надо было как бы всем лицам мужского пола снимать шапки. А Александр Сергеевич был еще маленький, лет 4, это было зимой. И надо было срочно шапку скинуть. И перед ним прямо встало видение такое на коне. Павел I буквально на скаку остановил лошадь. Видимо, он как-то... И, конечно, мальчик испугался. Потому что с него сразу няня сняла шапку, а он был в то время еще совсем как бы не черные волосы, у него русые, светло-русые, чуть не блондин он был, да, кудрявенький такой, и голубоглазый. По-моему, у него так и оставили голубые глаза. И вот он встретился глазами с Павлом I. Очень у него эта встреча была, прямо скажем, не очень, как сказать, негативная. Он его испугал. Он испугался его, и коня, и, видимо, царя, который видел на скаку, его остановил. И это была встреча такая, ну, даже страшная, так скажем, потому что ребенок вообще мог попасть под копыта. Это была первая встреча. А потом уже он, когда поступил после 10 лет стараниями его дяди, Лев Васильевич, Михаил Васильевич были его, там три было брата у них, его дяди, и все занимались поэзией. И, видимо, как-то это тоже его каким-то образом так задело. Потом у отца была еще в этом доме на Харитоновском переулке роскошная библиотека. Там были французские романы и прочее, прочее. В 7 лет Пушкин уже прекрасно говорил по-французски, читал по-французски. В 7 лет. И в этот кабинет ему было строго-настрого запрещено заходить. Потому что, видимо, не для его возраста романы, но он как-то украдкой туда проникал и читал, и как-то и брал книги и к себе в комнатке читал потом. И это тоже, видимо, как-то для него была такая отдушина. Вот. И старание Михаила Львовича, тоже он как занимался поэзией, причем так это вел такую разгульную жизнь, в Париже жил, и, в общем, такой светскую жизнь вел. Но, тем не менее, он был как-то, видимо, приближен ко всем этим придворным кругам и устроил Александра Сергеевича в лицей. Он только что был образован. И там что-то было, конечно, нужно было пройти там через это сито, чтобы было, во-первых, они были знатные, чтобы было, так сказать, вот и такие имущественные ценз тоже играл роль. И, в общем, стараниями он попал. И кроме этого, конечно, был еще экзамен, на котором он довольно хорошо выступил, вот, и он был зачислен вот, в лицей, и у него пошла совсем другая жизнь. Такая, ну, уже такая серьезная, так скажем, направленная. Вот. Хотя лицей был создан как бы для того, чтобы, как основа государственной власти, чтобы они, выпускники этого лицея были, но там вот именно зародилась свобода мысли. И там он познакомился с Дельвигом, Кюхельбекером, которые стали вот с тех пор его друзьями на всю жизнь. Видимо, их породнило какое-то общее такое родство душ, и, конечно, поэзия их породнила. Они все писали стихи. Ну и Пушкин, конечно, был на первом месте. Его стихами зачитывались там девицы, и они, которым было принято дарить эти стихотворения, и они были этим очень, ну, как бы такому подарку очень рады. Вот. И очень рано Пушкин имел успех у женщин и у девочек. Очень рано, да. И это как бы, ну, как африканская кровь, конечно, в нем она кипела, бурлила, и от нее деваться было ему некуда совершенно. Этого как бы...
Он не виноват.
Нет, это в нем было. Вот, он с этим как боролся, как мог, но победить нельзя было. Вот.
Дорогие наши слушатели, сегодня мы встречались с профессором архитектурно-художественного университета, заслуженным художником России, скульптором Валентиной Степановной Соколовой. Это был цикл передач «Открывая Пушкина». Новый цикл передач «Продолжение следует».